говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кондолиза Райс о себе и о нынешнем этапе отношений США с Россией. Судьба фильма Анджелины Джоли в Боснии. Российские регионы, Карачаево-Черкесская республика. И контракт или призыв, за какую армию выступают россияне. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Бывший государственный секретарь США в кабинете Джорджа Буша-младшего Кондолиза Райс выпустила в свет книгу воспоминаний. Презентация книги состоялась на днях в Вашингтонском национальном пресс-клубе, рассказывает Владимир Абаринов.
Мемуары Конди Райс называются «Необыкновенные обыкновенные люди». Она называет так прежде всего своих родителей Джона и Анжелину. Отец был школьным учителем и пресвитерианским священником, мать – преподавателем музыки. Своим образом жизни семья ничем не выделялась.
Это естественно – пытаться вписать свою собственную жизнь в контекст больших исторических событий. И я обязательно напишу об этих 8 годах. Но всякий раз, когда я вспоминаю о невероятных обстоятельствах того отрезка времени, участвую ли я в переговорах между палестинцами и израильтянами, вхожу ли в Кремль для встречи с Владимиром Путиным или поднимаюсь на борт самолета, на корпусе которого написано «Соединенные Штаты Америки». Я не могу делать вид, что не слышу вопроса, который часто задают мне. Как же это вышло, что выросшая в Алабаме маленькая девочка оказалась на таком месте? И я все время отвечаю, чтобы понять, как это произошло, вам надо было бы знать Джона и Анджелину Райс, моих родителей. Во многих отношениях они были обыкновенными людьми.
Необыкновенность Джона и Анджелины, по мнению их дочери, заключалась в том, что они стремились во что бы то ни стало дать ей образование, помочь вырваться из порочного круга обстоятельств. Город Бирмингем в штате Алабама, в котором выросла Райс, стал в начале 60-х годов прошлого века эпицентром борьбы афроамериканцев за гражданские права.
Бирмингем, штат Алабама, был бесспорно самым сегрегированным большим городом Америки. И когда мои родители были детьми, там процветал самый гнусный расизм, способный искалечить и подавить их. Но они, так же как и их родители, глубоко верили в то, что если ты не всегда способен контролировать обстоятельства, ты все же можешь контролировать свою реакцию на эти обстоятельства. В их общине никто не чувствовал себя жертвой. Ты должен был делать все вдвое лучше. Но это подразумевало само собой. Это был не предмет для дискуссии, а просто факт жизни. И это не давало им опустить руки.
Помимо унижающих человеческое достоинство законов о расовой сегрегации, в Южных Штатах при регистрации избирателей в отношении цветного населения действовал ценз грамотности. Кондолиза Райс рассказывает, как проходили этот ценз ее родители.
В 1952 году мои отец и мать, они тогда еще не были женаты, пришли зарегистрироваться для голосования. Мою мать, она была светлокожая и очень красивая. Служащий спросил, знает ли она, кто был первым президентом Соединенных Штатов. Она сказала, да, Джордж Вашингтон. Ей сказали, прекрасно, вы зарегистрированы. Потом служащий посмотрел на моего темнокожего отца. Отец был крупным мужчиной и чувствовал себя не в своей тарелке. И служащий спросил его, сколько леденцов в этой банке? В банке было несколько сотен леденцов. Отец не мог их сосчитать, он в отчаянии ушел. А потом один старик из числа его прихожан сказал ему, «Ваше преподобие, я знаю, как вам надо зарегистрироваться. Там сидит одна дама, она республиканка, и она зарегистрирует любого, кто скажет, что он республиканец». Мой отец пошел в контору, зарегистрировался как республиканец и остался республиканцем на всю свою жизнь.
Сильнейшим потрясением детских лет стал для Конди Райс российский теракт в церкви, жертвами которого стали дети.
В этой книге я попыталась показать, что расизм не вторгался в нашу частную жизнь изо дня в день. Мы ходили в церковь, учились, женились. Расизм и насилие грубо вторглись в нашу жизнь в 52-м и 63-м годах, когда Бирмингем стали называть бомбингемом. Бомбы взрывались в округе то и дело. Помню, как я с родителями возвращалась домой от бабушки с дедушкой. Едва мы вошли в дом, раздался громкий взрыв. Тогда не надо было гадать, что произошло. Мы сели в машину, и мама спросила отца, куда ты едешь? Он ответил, в полицию. Она сказала, ну и что ты хочешь от них добиться? Может, они и сами подложили бомбу? Черных граждан Бирмингема закон не защищал. Они чувствовали, что должны защищать себя сами. Мы не поехали в полицию, вернулись к бабушке с дедушкой. Но однажды воскресным утром в сентябре 63-го года, когда мы приехали в церковь моего отца, раздался новый взрыв. Мы думали, что взорвалось где-то на улице, но прибежала женщина и сказала, что взорвалось в баптистской церкви на 16-й улице. А немного позднее мы узнали, что взрывом убило 4 маленьких девочек. Скоро стали известны имена этих девочек. Среди них я особенно хорошо знала Денизу Макнейр. Она ходила в подготовительный класс моего отца. Я играла с ней в куклы. У отца в альбоме была фотография, как он вручает ей диплом об окончании класса. Ей тогда было 6 лет.
Кондолиза Райс сыграла исключительно важную роль в разработке и осуществлении доктрины глобальной войны с терроризмом. Однако и в администрации Буша-старшего она занимала заметное место. В качестве советника президента по России и Восточной Европе она участвовала в трансформации системы международных отношений, сложившейся в годы Холодной войны.
Вы тепло пишете в книге о ваших отношениях с Джорджем Бушем-старшим. Поскольку ваши воспоминания обрываются, о Джорджа Буша-младшем вы говорите немного. Не могли бы вы сравнить этих двух людей?
Это, разумеется, отец и сын. Если вы сравниваете самих себя со своими родителями, вы увидите изначальную разницу. Речь идет о разных поколениях. Я всегда чувствовала, что Джордж Буш-старший по-настоящему любит Техас, но принадлежит Северо-Востоку. Джордж Буш-младший любит Техас и принадлежит Техасу, и это кое о чем говорит. Но я считаю, что есть нечто большее, что их отличает друг от друга, чем особенности личной биографии. Они были президентами в разные моменты истории. Я была в Белом доме, когда рухнула Берлинская стена. Для специалиста по Советскому Союзу не могло быть ничего более захватывающего, чем присутствовать при окончании Холодной войны. Страны меняли свой общественный строй в одночасье. Германия полностью воссоединилась на западных условиях. Мы находились на заключительной стадии большой исторической эпохи. Иногда я напоминаю сама себе, что все это стало итогом верных решений, принятых в 46-м, 47-м, 48-м годах. Если кто-нибудь в то время, когда итальянские коммунисты получили на выборах 48%, французские в 46-м году 46%, когда Советский Союз взорвал атомную бомбу на 5 лет раньше графика, если бы тогда кто-нибудь сказал, что 25 декабря 91-го года серб и молот будут навсегда изгнаны из Кремля после 70 лет коммунистического правления, если бы кто-то сказал это тогда, на него бы надели смирительную рубашку. Мы находились в конце долгого исторического пути, куда привели нас решения, принятые на протяжении всей Холодной войны и обеспечившие победу в ней. Это был мир, унаследованный Джорджем Бушем-старшим. Его способность объединить людей и деликатно упокоить с миром Советский Союз стали потрясающим свершением. Джордж Буш-младший был президентом в совершенно другом мире. А я была в Белом доме и 11 сентября. Этот день стал началом новой исторической эпохи, когда враг, которого мы толком не знали, совершил что-то немыслимое. Атаковал Соединенные Штаты нашими собственными самолетами. 3000 человек погибли, люди бросались вниз с 80-го этажа, пытаясь избежать неизбежного. А в таких местах, как Афганистан, вынашивались тайные планы нового 11 сентября с применением оружия массового уничтожения. Это был совершенно другой мир и новая историческая эпоха. Она потребовала нового стиля руководства. Не завершить ее на наших условиях, а начать на наших условиях. Я знаю, многое из того, что мы делали, было спорным. И я знаю, что история будет судить наши решения по их эффективности. Я могу сказать, положа руку на сердце, завершить эпоху проще, чем начинать. Так что я считаю, что разницу между этими двумя людьми определяет в большей мере момент, когда каждый из них был президентом, чем их личные качества.
Конди Райс – специалист по России, поэтому один из вопросов касался нынешнего состояния отношений Вашингтона с Москвой.
Что вы думаете о перезагрузке отношений с Россией? Уделяет ли она достаточно внимания вопросам демократии и прав человека?
Знаете, отношения с Россией всегда сложные. Я считаю, у нас отношения с Россией были очень хорошими. Русские играли весьма полезную роль на Ближнем Востоке. В решении северокорейской проблемы оказали нам большую помощь в борьбе с терроризмом и даже с Ираном помогли. Думаю, их незаслуженно критиковали за их позицию по Ирану, потому что на самом деле они хотели поддержать резолюции Совета Безопасности. Я знаю, они посылали иранцам правильные сигналы. Так что отношения были в сущности весьма хорошие, если они касались бывших окраин Советского Союза. Едва лишь речь заходила о Грузии, Украине, центральноазиатских государствах или даже Польше и Чехии, которые, наконец, входят в НАТО, а прежде входили в Варшавский договор, отношения с Россией сразу же осложнялись. Полагаю также, что внутреннее развитие России пошло в направление, которое сложно понять. А ведь была надежда, что Россия станет более демократической. Думаю, мы на Западе в определенной степени ошибались, и ошибка эта была допущена в 90-е годы. Для нас 90-е были золотым веком России. Борис Ельцин, демократия, процветающий капитализм. Но я часто бывала в России в начале 90-х. Для большинства российских граждан это было время унижения, нужды и хаоса. На Старом Арбате можно было увидеть пожилую даму, которая продавала свою чайную чашку, потому что ее пенсия превратилась в жалкие крохи. А на Тверской можно было встретить вооруженные банды, которые вполне могли открыть стрельбу из машины на центральной магистрали города. Когда Владимир Путин пришел к власти, он сказал русским: «Мы вернем вам достоинство, мы обеспечим процветание и порядок». К сожалению, то, что началось как наведение порядка, стало приобретать черты авторитаризма. Думаю, Россия начинает понимать, и это видно по выступлениям Дмитрия Медведева, что Россия не может оставаться сырьевой экономикой и авторитарным государством, что она должна измениться.
О своей службе на посту советника по национальной безопасности и госсекретаря она пока не написала. Этому будет посвящен второй том ее воспоминаний.
О первом томе воспоминаний Кондолизы Райс рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы сообщали в новостях в понедельник, что власти Боснии и Герцеговины отменили запрет на съемки в Сараево фильма голливудской актрисы Анджелины Джоли. Я вкратце напомню суть дела. Съемки фильма Джоли начались в октябре в столице Венгрии, Будапеште. Сообщалось, что это страстная любовная история сербского солдата и молодой мусульманки на фоне боснийской войны 92-95 годов. Затем было предусмотрено продолжить режиссерский дебют американской актрисы в Боснии. Джоли, кстати, с 2001 года является почетным послом ООН и немало сделала для тех боснийских мусульман, которые до сих пор живут в лагерях беженцев. Однако именно в Боснии у Джоли начались проблемы. Часть боснийской общественности посчитала, что нельзя допустить голливудскую эксплуатацию болезненных для боснийских мусульман тем прошедшей войны. Министр культуры Боснии Гаврила Граховец отменил выданное ранее его департаментом разрешение на съемки картины на территории страны и заявил:
«Мы, конечно, не можем предотвратить возможности, что фильм будет снят в другой стране, но этим жестом мы можем выразить свое негодование против съемок картины, которая не несет истины и которая унижает столько жертв».
Однако через несколько дней после критики со стороны деятелей искусства разрешение на съемки снова было выдано. Правда, продюсерам пришлось предоставить министерству полный текст сценария, который до сих пор хранился в строгой тайне. Почему съемки фильма Анджелины Джоли вызвали такое сопротивление в Боснии? На темы работали южнославянская редакция «Радио Свободная Европа» и наш корреспондент в Белграде Аль Куги.
Скандал разразился после того, как боснийская пресса начали утверждать, что Анджелина Джоли снимает фильм о том, как мусульманская девушка во время войны в лагере для пленных влюбляется в сербского военного, который ее до того изнасиловал и даже отрезал ей грудь. Организация «Женщины – жертвы войны», объединяющая боснийских женщин, которые стали жертвами сексуального насилия, обратилась в Министерство культуры с требованием запретить съемки картины. Представительница этой организации Бакира Хасичич заявила, что история, представленная картине, это ложь, которая больно затрагивает чувства всех жертв. По ее словам, из тысяч историй женщин, изнасилованных во время войны, не было ни одной, которая рассказывала бы о любви жертвы и ее истязателя. Анджелина Джоли выступила с заявлением о том, что она уважает эмоции жертв войны, но одновременно попросила выносить суждение о фильме после просмотра или хотя бы прочитав сценарий. Джоли утверждает, что в фильме вообще нет такого, что девушка влюбляется в солдата, который ее изнасиловал. Однако даже после того, как Министерство культуры, прочитав сценарий, выдали новое разрешение на съемки картины Боснии, страсти не утихают. Продолжаются дебаты о том, морально ли это снимать картину, которая сводит трагедию боснийских женщин во времена войны к голливудской любовной истории. Популярная хорватская писательница и публицист Славенка Дракулич, много своей жизни занимавшаяся темой женщин-жертв войны бывшей Югославии, назвала призыв боснийских женщин к властям запретить создание этой картины попыткой цензуры.
Надо различать моральное право жертвы, иметь свое мнение, свои чувства, требования и то, что входит в область законности. Запрет министра скандален по той причине, что министерство хотело бы вовсе предотвратить съемки фильма, потому что эта картина якобы унижает жертвы. Страшно то, что такое решение принималось на основе слухов, ведь никто из инициаторов запрета сценарий не читал. Кто-то подбросил женщинам, жертвам войны, такую идею, и они потом потребовали от министра запретить фильм. При этом министр сценария также не прочитал. Все это огромный скандал.
Картина Анджелины Джоли пока не имеет названия. Все роли в ней исполняют актеры из бывшей Югославии, большинство из Боснии и Сербии. Самые известные из них многократно своей жизнью и творчеством подтвердили свою гражданскую и антивоенную позицию. Так о чем же на самом деле говорится в этом фильме? Перед войной в молодежном клубе Сараева сербский юноша Даниэл знакомится с мусульманкой Лейлой. Рождается любовь, которую прерывает война. Даниэл, под нажимом своего отца, бывшего офицера Югославской армии, становится управителем лагеря для пленных мусульман. Туда попадает его возлюбленная Лейла, которую он пытается спасти, вывезя ее в тайное место. Однако церковь, где вместе с любовной парой от бомбежки скрылись и сербские солдаты, не стала надежным убежищем. Такое впечатление, что кто-то выдал это место. Многие из сербских солдат гибнут. Даниэл, подозревая, что Лейла их предала, убивает ее и сдается международным миротворцам, признаваясь, что он военный преступник. Вернемся к теме отношений к жертвам войны. За годы вооруженного конфликта, согласно данным Международного трибунала в Гааге, в организованном порядке были изнасилованы по меньшей мере 20 тысяч женщин, подавляющее большинство из которых – мусульманки. Славенка Дракулич на основе свидетельств изнасилованных женщин написала книгу «Меня как будто нет», по которой снята ирландско-македонско-шведская картина с тем же названием. Это при том, что в традиционно патриархальной боснийской среде тема сексуального насилия почти запретная. Славенка Дракулич продолжает.
У меня не было никаких проблем ни в разговорах с жертвами, ни после. Однако 10 лет назад вышла моя книга, и недавно, когда был снят фильм, реакция в Боснии была сдержанной. Боснийцы как будто продемонстрировали, что они не любят, когда кто-то вмешивается в их дела, когда кто-то со стороны занимается их болью. Я могу это понять с моральной точки зрения, так же, как понимаю обиду этих женщин, развернувших кампанию против фильма. Но моральное отношение одно, а реальность совсем другое.
Боснийский режиссер Ясмила Жбанич, кстати, получившая в 2006 году главный приз «Золотой медведь» на кинофестивале в Берлине за фильм «Гырбовица», в котором говорится именно о судьбе изнасилованной на войне женщины, назвала попытки сорвать съемки картины Анджелины Джоли примитивными и тоталитарными. Кстати, фильм «Жбанич» имел конкретные положительные последствия для женщин жертв войны Боснии.
Можно вспомнить усилия Ясмилы Жбанич. После своего прекрасного фильма «Гырбавица» она организовала по всему миру акцию сбора подписей в поддержку того, чтобы изнасилованным боснийским женщинам был придан статус гражданских жертв войны. В то время, когда был снят фильм, эти женщины не имели никаких прав, не получали пенсии, никакие пособия. Они были изолированными, опозоренными и отвергнутыми в собственной среде. Эта инициатива имела успех. всех, и теперь они имеют такие же права, как остальные гражданские жертвы войны. На это понадобилось 15 лет. Но положение женщин, жертв сексуального насилия в Боснии, все еще тяжелое. Они по-прежнему переживают стыд и отталкивание общества. Из-за этого мы их можем в моральном и человеческом смысле и оправдать, и понять. Однако принять право на цензуру не можем.
А почему в Боснии так болезненно воспринимают, когда иностранные деятели искусства начинают заниматься темами той войны?
Никто не имеет права собственности на свой страшный опыт. Есть такая тенденция. Это моя проблема, это моя боль. Я с ней должна справиться, и оставьте меня в покое. Это невозможно. Мы знаем, что лучшие книги, лучшие картины создали не жертвы конфликта. Страдание имеет еще одну характеристику, которая очень хорошо проявляется у жертв изнасилования. Страдание очень тяжело выразить, преподнести публично и описать. То, что ты в жизни прошел через страшный опыт, не означает, что ты умеешь его выразить, тем более в художественном виде. Можно даже сказать, что это правило. Жертвы очень редко в состоянии описать тот ужас, который они претерпели. Поэтому нужно дать свободу тем, кто в состоянии от их имени выразить эти чувства. Нельзя такие темы оставлять в собственность той группы, которая прошла через трагедию. Может случиться, что часть истории никогда не будет воплощена в художественных произведениях. Таланты чаще всего не имеют национальности.
Говорила хорватская писательница Славенка Дракулич. Судить о том, есть ли правда в фильме Анджелины Джоли, действительно можно будет лишь после просмотра картины. Сейчас же любопытно то, что и сербы выступили против ее проекта. Сербы утверждают, что актриса относится к сербам с предрассудками, и поэтому можно ожидать, что они снова будут приказаны как преступники и звери. Немало иностранных картин, в том числе голливудских, было снято за прошедшие 15 лет на тему конфликта Боснии. И ни один из этих фильмов не был принят ни участниками, ни жертвами боснийской войны.
О том, почему так сложно дается съемка фильма Анджелины Джоли в Боснии, рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Мэрия Москвы разрешит оппозиционерам провести на Триумфальной площади акцию протеста в рамках стратегии 31 «Защиту свободы собраний». По словам главы московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, из трех мест, предложенных властями для проведения митинга 31 октября, одно – участок Триумфальной площади между гостиницей «Пекин» и Брестской улицей. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в среду в ходе спецоперации убиты два боевика, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета. Арбитражный суд в Москве в среду полностью отказал компании «Интека» и ее главе Елены Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в иске к оппозиционному политику Борису Немцову. Батурина и «Интека» требовали от Немцова опровергнуть 5 фрагментов написанного им доклада «Лужков. Итоги». Причина катастрофы польского президентского самолета под Смоленском установлена, заявил в среду замглавы Межгосударственного авиационного комитета Олег Ермолов. По его словам, вся информация будет обнародована через несколько месяцев. Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы в мире. Отмечается усиление давления властей на прессу в Индии, Сирии и России, которая заняла в рейтинге «Репортеров без границ» 140-е место. Во Франции силы безопасности разблокировали хранилище топлива, доступ к которым перекрыли участники акции протеста против пенсионной реформы. В Великобритании объявлено о самом значительном сокращении государственных расходов со времен Второй мировой войны. Госдума России одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на период до 2013 года. Предполагается, что в следующем году дефицит бюджета составит 3,6% ВВП. В Ямало-Ненецком автономном округе при взрыве на газопроводе в среду вечером, по уточненным данным, один человек погиб, 12 пострадали.
говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Карачаево-Черкесской республике. И контракт или призыв. За какую армию выступают россияне? Информационный портал «Право.ру» опубликовал рейтинг судов общей юрисдикции по соотношению оправданных лиц к осужденным за 2009 год. Поскольку мы сегодня говорим о Карачаево-Черкесской республике, то приведу данные на этот регион. 0,84%. Очень хорошие показатели для страны, где в среднем оправдательные решения выносятся судом в соотношении 0,32%. То есть в Карачаево-Черкесии оправдательные решения выносятся в 84 случаях из 10 тысяч человек. Впрочем, это намного хуже, чем в Дагестане, где по официальной статистике оправдывают 404 человека на 10 тысяч, или в Ингушетии, где 189, да и даже в Чечне 101. В чем тут дело? Может быть, в Карачаево-Черкесии лучше обстоит дело со статистикой или власть честнее? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Алексей Всеволодович, 2 года назад в Карачаево-Черкесию был назначен новый президент республики Борис Ибзеев. Это неожиданное кадровое решение, потому что это человек, который 17 лет проработал судьей Конституционного суда, не генерал, в своей жизни ничем крупным не руководил, и вдруг Карачаево-Черкесия – объект для управления крайне сложный. Как справляется профессор в роли президента?
Хороший вопрос. Я бы сказал, вопрос на засыпку. Я все-таки живу в Москве. Вот недавно был в Карачаево-Черкесии, разговаривал с самыми разными людьми. Кто-то за, кто-то против. Но, если хотите, мое мнение, думаю, что все-таки справляется. Несмотря на все то, что там происходит, несмотря на все проблемы. А потом, вы знаете, вот чисто внешне, он производит впечатление человека, уверенного в себе, человека, который действительно нацелен на то, чтобы там сделать что-нибудь позитивное. И вообще он походит на артиста Булдакова, который играет генерал Михалыча вот, в самых известных фильмах. Но я повторяю, что это сугубо субъективные мои впечатления, и там его как критикуют, сильно критикуют, так и хвалят.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике этой республики?
Там экономика без явного драйвера, но начну я не с нее. Там очень важно, что Карачаево-Черкесия уже прошла давно пик этой высокой рождаемости. Там гораздо меньше давления на рынке труда. Во-первых, население республики сокращается. Во-вторых, рождаемость там достаточно невысокая. Лучше, выше среднероссийской. И прирост есть, но он относительно небольшой. Далее, идет миграционный отток из территории. Он устойчив. Вообще все северокавказские республики, кроме Ингушетии, почему я еще раз говорю, что в эти цифры не верю, они отдают население в обмене. То есть давление рабочих рук там все-таки менее чувствительно. Далее по экономике. Там было цементное производство, оно сохранилось, перешло более крупному собственнику. А все остальное традиционно до Кавказа. Земля, рекреационные ресурсы, 3 этнические группы, которые давно как-то отстраивают свои отношения и делят бизнес. Я бы сказала так, если не произойдет каких-то внешних шоков, внутри республики возможен и экономический баланс по разделу сфер влияния, потому что там нет таких лакомых кусков, и баланс, связанный с трудовыми ресурсами.
Алексей Всеволодович, этим летом в Черкасске состоялся чрезвычайный съезд черкесов, который организовала общественная организация «Адыги Хосе». И была принята очередная, уже далеко не первая резолюция о восстановлении черкесской автономии в статусе республики в составе Российской Федерации. То есть, мы уже не первый раз отмечаем, что там, где в названии республики есть дефис, там линия разлома. И вот очень многие в комментариях, либо явно, либо неявно, говорят о том, что это внешний такой импортный характер черкесского вопроса. Мол, это нам Запад подбрасывает. Есть ли какие-то основания для таких утверждений? Или это действительно внутреннее вот такое самоопределение черкесского народа?
Это традиционное мнение власть имущих, когда говорят, что все то, сказать, проблематичное нам подбрасывает Запад. А то и Израиль, кстати говоря, а то и Саудовская Аравия где-то. Все-таки корни всех проблем у нас тут, там корни местные. Я бы назвал таких 2 проблемы. Первая – это проблема, собственно, Карачаева-Черкесии, потому что многие черкесы считают, что ими правят Карачай, и что те позиции, которые черкесы занимают в правящей элите, они очень незначительны. Кстати говоря, сам кандидат в премьер-министры, сам черкес, он был убит в мае месяце, и это, в общем-то, очень сильно осложнило позицию Эбзеева. В приватных разговорах идет речь о том, что периодически бывают молодежные драки. Правда, потом, когда ты выходишь на более официальный уровень, говорят, что все это преувеличено и так далее. Но я лично разговаривал с ребятами со стороны, и они говорят, что да, вот это вот происходит, это плохо, но мы уже привыкли, и это вот своего рода такая форма выражения черкесского протеста. Я не знаю, насколько это важно, но я думаю, что в любом случае тут ничего хорошего нет. Таким образом, первая проблема – установить баланс между черкесами и карачаями в правящей элите. Я уже даже не говорю сейчас про русских. И с моей точки зрения, Эбзеев действительно пытается это сделать, хотя очень часто его обвиняют, что он только говорит, но не делает. Второе – это вот та самая черкесская проблема, которая обострилась в связи с Олимпиадой. Она была всегда. Потому что черкесы, которые объединяют несколько народов, это и кабардинцы, это и адыги, это черкесы, это шапсуги, это, наконец, абхазы. Они все разбросаны по Северному Кавказу. И, естественно, желание какой-то части черкес, ну, не то чтобы уж совсем воссоединиться, но во всяком случае определить свой статус. И крайняя форма поиска решения вот этой проблемы – это как раз создание нового субъекта, новой автономии. Хотя все прекрасно понимают, что это невозможно. Но подумайте, что такое перекройка границ на Северном Кавказе. Это, я даже не могу представить, как это возможно. Поэтому, в общем, идет борьба за некие мифические цели. Но борьба ведется, люди наживают на этом определенный политический капитал. И тут, конечно, в качестве подспорья есть определенные представители черкесской диаспоры по Ближнему Востоку, по Турции, даже в Израиле, которые так или иначе в этом участвуют. Хотя, кстати говоря, в общем-то тоже непонятно, чего они хотят, потому что все прекрасно понимают, что Великой Черкесии не будет. И тут же возникает проблема Олимпийских игр. Вот это, я думаю, на сегодняшний день фактор, который может, к сожалению, раскачать ситуацию и в Карачаево-Черкесии, да и вообще на Северном Кавказе. Поскольку все больше и больше ведется разговоров, что недопустимо проводить Олимпиаду на костях черкесов, а там действительно черкесские могилы, и вообще вот эта вот территория там, где Сочи, это территория миграции или махаджирства. Это было в 19 веке, когда черкесы массами покидали Россию. И там было огромное количество жертв во время этой миграции, и считается, что это просто неприлично вот на этом месте, на месте этой трагедии проводить Олимпиаду. Каким образом этот вопрос будет урегулироваться, я не знаю. Тут уже были самые разные предложения, но если не будет какого-то решения, то действительно я могу допустить, что при проведении Олимпиады, при подготовке к ее проведению, возникнут весьма-весьма непростые проблемы, именно связанные с черкесами.
Наталья Васильевна, мы уже анализировали ситуацию, связанную вот с этой стратегией развития Северного Кавказа и с теми идеями, которые там содержатся. Это идея трудовой миграции русских в Северокавказские республики и, наоборот, трудовой миграции народов Кавказа в российские регионы. Карачаево-Черкесия отличается тем, что там достаточно большое количество русских, там примерно треть населения русские, в том числе казаки. Насколько в отношении Карачаево-Черкесии реальны эти идеи?
Мне кажется, она абсолютно нереальна. И с той, и с другой стороны, в отличие от Ингушетии. Первое, что уже отстроена миграция, она с отрицательным значением. Сейчас это уже не русские, не столько русские уезжают, сколько уже титульные этносы уезжают. Раз. И дай бог помочь вот тем людям, которые уезжают, найти работу. То есть стратегий здесь специальных не надо. Я считаю, что просто надо уровень ксенофобии в России снижать. А это уже не в Северном Кавказе проводить, а в остальной стране прежде всего. А по поводу притока, ну вот смотрите, треть русских, основно аграрная и сервисная занятость. То, что было занято в промышленности, умерло вместе с промышленностью, только может на цементных предприятиях осталось. Создать там современную новую промышленность, ну слушайте, если это не получается в целом по России, почему это должно получиться в отдельности на Северном Кавказе? И поскольку есть своя страта, немалая русского населения, которое ищет работу и не может ее найти, то не в миграциях вопрос, правда?
Алексей Всеволодович, Карачаево-Черкесия действительно республика, выделяющаяся среди многих республик Северного Кавказа тем, что там большое присутствие русских, и прежде всего людей, которые так или иначе себя идентифицируют с таким субэтносом, как казачество. И президент Ибзеев очень серьезно и вдумчиво пытается заниматься вот с теми представителями кубанского казачьего войска, которое там расположено. Насколько у него это получается? Насколько эту республику можно рассматривать как такой модельный эксперимент по адаптации русского населения в Северном Кавказе?
Ну, я думаю, сама адаптация – это ведь процесс. И до конца, естественно, адаптироваться невозможно. Весь вопрос, как этот процесс происходит. Вообще вот интересно получается во время нашего разговора тот редкий случай, когда президента не ругают, а наоборот, то есть как-то выясняется, что человек умеет работать. Мне доводилось бывать на разных мероприятиях, где в том числе выступали русские. И среди русских есть достаточно серьезное размежевание. Одни требуют создания некой мини-автономии в рамках Карачаево-Черкесии, другие говорят, что это совершенно, то есть, не надо. Но что я заметил? Вот, значит, присутствуют три этноса вот на этих мероприятиях присутствовали. Это карачаи, черкесы и русские. Меньше всего о том, что их подавляют, говорили русские. Хотя, повторяю, были какие-то высказывания, а люди собирались самые разные. Ну и кроме того, ведь действительно приходится общаться с самыми разными, так сказать, персонажами. Во всяком случае, я не видел неприязни по отношению к Ибзееву. Да, поругивают. Но вот разговоры о том, что там нас сознательно выживают, нет никаких условий для жизни, крайне-крайне редко встречаются. Я думаю, что Ибзеев, как юрист, как, в общем-то, как просто умный человек, понимает, что отток русских – это всегда чревато большими неприятностями. А так, все-таки три этноса, и в этом отношении, с этой точки зрения, баланс такой, что ли, межэтнический баланс соблюсти, видимо, даже проще.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и экспертом Центра Карнеги Алексеем Малашенко беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В октябре начался осенний призыв в российскую армию. Аналитический центр Юрия Левады много лет подряд исследует отношение в обществе к воинской обязанности и к самому институту армии. За какую армию выступают большинство россиян – призывную или профессиональную? Меняется ли отношение к вооруженным силам со временем? Какие проблемы в этой сфере более всего беспокоят экспертов? Рассказывает Вероника Баде.
Каждый настоящий мужчина должен пройти армейскую службу. Таково мнение большинства. 44% опрошенных Левада-центром согласны с этим. Еще треть респондентов полагают, что служба в армии – это долг, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает вашим интересам. И лишь 18% граждан уверены, что армейская служба – это бессмысленное и опасное занятие, и нужно любыми средствами стараться ее избежать. Но это теоретические соображения. Когда дело доходит до практики, ситуация резко меняется. Не секрет, что в армию современные российские молодые люди идут крайне неохотно. Проблему комментирует ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
Когда мы спрашиваем у людей о том, нужно ли сохранять всеобщую воинскую обязанность и обязательную службу в армии, или перейти к формированию армии на контрактных началах, о чем периодически разговор, с начала перестройки возникает, в общем, большинство все-таки выступает за формирование контрактной армии. С другой стороны, когда мы задаем вопрос о том, что бы лично предпочел человек, чтобы член его семьи отслужил в армии, или этот респондент, говоря о члене своей семьи, выбрал бы какой-то вариант, чтобы освободить своего родственника, сына, внука от службы в армии, то в основном преобладает установка на службу в армии. Она сохраняется, в общем, на протяжении всех этих лет, где-то с середины 90-х. Это сохраняющаяся такая точка зрения, как бы советская. На это указывает также и то, что на протяжении всех вот 20-25 лет уровень доверия к армии, как к одному из силовых институтов, остается самым высоким. И в последнее время, особенно после военного конфликта с Грузией, этот показатель начал немного расти, но это связано в том числе и с достаточно воинственной все-таки риторикой последнего десятилетия. Но когда мы спрашиваем конкретно людей, вот чтобы все-таки вы хотели бы, чтобы ваш близкий родственник, сын, внук служил в армии, то показатель значительно ниже. Там только где-то сейчас он, правда, повышается постепенно, но около 30 только бы предпочли, чтобы человек пошел служить в армию. А среди объяснений преобладает на протяжении многих лет, конечно, страх перед дедовщиной и произволом армейского начальства. Но этот показатель колеблется в зависимости от того, насколько средства массовой информации обращают все-таки внимание на эту проблему.
А вам не видится здесь некое противоречие в общественном сознании? То есть многие считают, что каждый мужчина должен пройти армейскую службу, а когда доходит до них лично, они к этому не готовы.
Ну, это такая привычная конструкция, можно назвать ее двоемыслием, вот такая двойная конструкция советского и постсоветского человека, что он как бы сохраняет вот эту декларативную такую установку на необходимость, да, службы, как долга человека. А когда это затрагивает его близких, то счет идет другой. То есть тогда действительно человек реально оценивает ситуацию, ну или там страхи какие-то возникают значительные. Все-таки информация о том, что творится в армии, она распространяется в обществе, люди рассказывают об этом друг другу.
Говорила социолог Наталья Зоркая. Тимофей Борисов, военный обозреватель «Российской газеты», относится к той немалой части общества, которая считает, что служить в армии обязательно для каждого, кто хочет называться мужчиной.
Ну, я сам в советской армии отслужил. Я служил в Петропавловске-Камчатском. И не жалею об этом. Для меня это была школа жизни, школа мужества, которая мне потом очень в жизни помогла, прежде всего, как военному корреспонденту в горячих точках в Чечне, в Дагестане, в Ингушетии, в Южной Осетии. Да, действительно, суровую школу жизни. При том, что у нас отношения с дедовщиной были и были гораздо суровее, чем, допустим, сейчас. И приходилось иногда и отбиваться, и получать в морду, и самому, как говорится, отставить свою мужскую честь. Ну, понимаете, это мужская школа, это не институт благородных девиц. А, к сожалению, у нас в благополучных городах, таких как Москва, не всегда это понимают, поскольку условия жизни, они более тепличные. В регионах жизнь более суровая. Там, что человек пошел в армию, для многих семей это в буквальном смысле слово выживание, потому что подростки 17-18 лет, они начинают идти не по тому пути, и родители, отправляя своих сыновей в армию, рассчитывают, что они придут оттуда более взрослыми и со стержнем.
Тем не менее, какие основные проблемы, существующие сейчас в российской армии, видятся вам?
Да их много. Пресловутая дедовщина, неуставные отношения офицеров к подросткам. Они все имеют место, с этим надо бороться.
Вы за профессиональную армию или за призывную?
Только за призывную. Никогда ни в одной стране мира, показывает опыт, профессиональная армия не воевала успешно. Человек, который наемник, он не заинтересован, чтобы отстаивать честь своей страны. Он зарабатывает свои деньги. А что там будет со страной, что там будет на поле битвы, это не имеет решающего значения.
Но ведь не секрет, что в современной России очень многих загоняют в армию насильно. Зачастую берут на улицах во время облав и доставляют в часть чуть ли не в наручниках. Будет ли боеспособной такая армия?
Сказать трудно. Это, конечно, очень большая проблема.
Таково мнение журналиста Тимофея Борисова. Полковник в отставке Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», придерживается другого мнения по поводу того, какой должна быть российская армия.
Наша армия должна стать все-таки контрактной. Я считаю, что в армии должен служить прежде всего тот, кто хочет служить. Все эти разговоры, советские разговоры, коммунистические разговоры о том, что почетный долг и священная обязанность – это уже рудименты старой пропаганды. Мы живем сегодня, и общество, и армия в совершенно новом космосе. И хватит эксплуатировать человеческий труд за бесплатно. Ведь вы посмотрите, рядовому солдатику в месяц полагается 500 рублей. Как говорил однажды небезгрешный Лужков, на собак приблудных в Москве тратят больше, нежели на содержание солдата. Это один фактор. Второй. Обратите внимание, как в обществе уже просто такие вот тектонические подвижки из года в год. И солдатские матери, и правозащитники, и родители, и сами призывники, они взывают к власти: давайте откажемся от призыва. Нам говорят нет.
92 года мы принимали федеральные целевые программы о поэтапном переходе армии на профессиональную основу. На эти программы мы потратили почти что 300 миллиардов рублей. И что мы слышим сейчас? Мы отказываемся от этого. И, наконец, давайте слушать тех командиров, которые получают солдата. Они со страхом получают из учебки этого солдата, который через 3-4 месяца службы начинает отличать танк от бронетранспортера, истребителя, штурмовика. Все это все сильнее и сильнее говорит, что армия российская должна все-таки стать профессиональной.
Говорил Виктор Баранец, журналист, полковник в отставке. Если же говорить об общественном мнении, то большинство граждан, 54% против 39%, выступают за отмену призыва и за контрактную армию. Десятки тысяч юношей, как призывников, так и солдат, ежегодно обращаются в Комитет солдатских матерей России с той или иной проблемой, будь то дедовщина в части или противоправные действия военкоматов, стремящихся любой ценой призвать на службу как можно больше молодых людей, в том числе и нездоровых. Тем не менее, Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, отмечает, что отношение к воинской обязанности со временем меняется, особенно с сокращением срока службы.
Из-за того, что сейчас служит год один, какое-то отношение стало более легкомысленное. И ребята, и родители, махнув рукой, говорят, ну ладно, уж год как-нибудь, потерплю, послужу, там ничего, что я больной, там ничего, что у меня дома остается, там бабка больная, одинокая, как-нибудь год перетерпим. На самом деле, для нас это очень сильно осложняет взаимодействие с такого рода людьми, потому что они не хотят добиваться своих законных прав, своего законного статуса. Да ладно, ничего, да? Попадает в воинскую часть, у него через 3 дня или язва открылась, или в обморок упал, или приступ эпилептический, или еще какая-нибудь ерунда. И тут вот начинается, ой, в госпиталь не кладут, меня не лечат. Система взаимоотношений на военной службе, она устарела навсегда. Вот то отношение к солдатам по призыву и те установившиеся взаимоотношения между офицерами, они недопустимы в нормальном демократическом государстве, в цивилизованном обществе, потому что все выглядит как неуважение, презрение, унижение, оскорбление, да? Отсюда жалобы. Вот по национальному признаку конфликты. Вот там, значит, офицеры, солдат долбают. Вот командиры частей увольняют незаконно своих подчиненных офицеров.
Вы видите какие-то выходы из ситуации?
Ну, мы теперь уже вроде с министром обороны и с президентом Медведевым в одну сторону смотрим. А? Вот это вот так называемый новый облик, ну, фактически реформа. Полное переформатирование системы управления армейской, как говорит Сердюков, гуманизация условий военной службы по призыву. Это движение в правильном направлении. Но все-таки по-настоящему сказать, что вот, ребят, это все не годится, и мы все-таки идем к другой армии, да, которая построена, во-первых, на ответственности государства перед своими солдатами и офицерами, на их каких-то обязательствах, и, естественно, на отборе, очень жестком профессиональном отборе для военной службы, таком, который сейчас проходит в пограничной службе ФСБ.
Так думает правозащитница Валентина Мельникова. Представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Кирова.
Допустим, обеспечение нашей армии далеко от совершенства. Уставы далеки от совершенства. Ну и, естественно, извечная беда – гипертрофирование дружинного строя, то есть дедовщина по-русски.
О российской армии я стараюсь о ней не думать, потому что мне в ней скоро идти.
Не знаю, ничего хорошего нет там. Ну что мы целыми днями делали? Мы там прибирались целыми днями. Хуже, по-моему, уже некуда. Сейчас сравнить американскую армию нашу. Ну у нас портянки, сапоги. Зимой двое портян. А в американской армии там все равно как бы одежда удобнее и все. То есть у нас даже взять по одежде, так даже служить-то мне тяжелее.
Если бы у меня был сын, я бы обязательно сказала, чтобы он служил в армии. Потому что все равно это какое-то, вот понимаете, что такое мужское дает. Тем более сейчас ввели год всего, это просто стыдно, год не отслужить в армии, откосить.
Армия. По-моему, все хорошо. Люди плохие иногда находятся. Среди командиров, солдат и солдат. Исполнительность, еще раз исполнительность должна быть в армии. А солдат должен быть на службе находиться, исполнять любые приказания, любые.
Перспектив особых не вызывает, так как я не хочу связывать с ней для свою дальнейшую жизнь. Ну, если я схожу в армию, то он думает, что потеряю лишний год.
Голоса жителей Кирова записала корреспондент «Радио Свобода» Катерина Лушникова. Подводя итог, скажем, что отношение к армии в российском обществе довольно противоречиво. С одной стороны, здесь во многом сохраняются советские представления о воинском долге, с другой, общество с тех пор довольно сильно изменилось, и большинство выступает за профессиональную армию. Что же касается боеспособности российских вооруженных сил, то большинство граждан, 63% против 22%, все же полагают, что они способны защитить страну в случае реальной военной угрозы.
Об отношении россиян к российской армии рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. И еще раз повторю, зайдите на страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Масштаб волнений, охвативших Францию из-за угрозы пенсионной реформы, обсуждаем с главным редактором журнала «Франция» Михаилом Гохманом и корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители поселка первые два дня после наводнения оставались без воды и горячего питания.
Сделали попытку проникновения в здание парламента.
Сухопутные войска будут сокращены на 7 тысяч человек.
Вызванных на работу, кордон просто не пропустит в здание.
Европейская комиссия не будет судиться с Францией в связи с высылкой из этой страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.